Обычно Гаттон проводил свободное время так же, как и сейчас, сидя на пороге одного из ремонтных боксов с жестяной кружкой невероятно крепко заваренного гиза в руке и с журналом с фотографиями красивых девочек на коленях. Причем это были отнюдь не порнографические журналы. Их-то как раз Гаттон на дух не переносил. Ему нравились именно красивые женщины, а не детали их физиологии. Увидев приближающегося Андрея, Гаттон вяло взмахнул рукой. «Привет, Джак!» Начальник машинного парка представлял собой классический тип флегматика. Речь его была неторопливой и размеренной, а что касается движений, так без особой необходимости он вообще предпочитал не двигаться. Андрей поставил мотоцикл у стены бокса. «Как дела, Гаттон?» Вопрос был всего лишь символической формой приветствия, поэтому Старлей ничего на него не ответил. «Хочешь гизу?» – протянул он присевшему рядом с ним Андрею жестяную кружку, которую держал в руке. Андрей взял кружку и осторожно сделал небольшой глоток горячей терпкой жидкости. С наслаждением чмокнув губами, он сделал еще один глоток, после чего вернул кружку Гаттону. Протянув руку, он достал из багажной сумки две прозрачные бутылки 40-градусной. «Держи», — сказал он, протягивая бутылки со спиртным Гаттону. «Если торговец не обманул, то должна быть натуральной. Во всяком случае, заплатил я за нее, как за натуральную». «Спасибо». Гаттон свободной рукой принял бутылки и поставил их у двери бокса. «Когда пробу снимем?» «Не сейчас», — качнул головой Андрей. «Устал. Если хочешь, приходи вечером к нам в казарму. Я для ребят, как полагается, небольшой банкет устраиваю». «Как мотоцикл?» — взглядом указал на машину Гаттон. «В порядке», — кивнул Андрей. «А журналы?» «Да, конечно», — вспомнил Андрей. Достав из сумки пачку свежих иллюстрированных журналов, он кинул их на колени Старлею. Гаттон нежно провел ладонью по глянцевой обложке с изображением рыжеволосой певички. «Постарела она», — с тоской произнес он, глядя на портрет так, словно речь шла об очень близком друге. Андрей улыбнулся и кивнул. Что ж, каждый человек имел право на собственные безобидные чудачества. «Пополнение в часть прибыло», — как бы, между прочим, спросил он у Гаттона. Тот сделал глоток из кружки и скосил глаза на собеседника. Взгляд его был не то удивленный, не то недоверчивый. «Какой-то боец на КПП решил проверить у меня документы», — счел нужным объяснить Андрей. «Ты в Сабате был?» Вопрос, заданный Гаттоном, прозвучал, как и все его речи, совершенно невыразительно. Вроде как ответ его вовсе не интересовал. «Ну а где еще я, по-твоему, мог быть?» — недовольно дернул плечом Андрей. «Только не пытайся убедить меня, что всю неделю ты безвылазно торчал в каком-нибудь борделе». «Я и не пытаюсь», — Андрей на мгновение запнулся. Но на выручку тут же пришел Дейл. «Я случайно познакомился с компанией молодых ребят, устраивающих домашние концерты». «Подпольные», — флегматично кивнул Старлей. «Естественно», — не стал возражать Андрей. «Кто тебе даст право на официальное выступление без государственной лицензии?» «А чтобы получить лицензию...» «Ясно», — махнул рукой Гаттон. «Пока получишь лицензию, забудешь, с какого конца в дудку дуть нужно». «Ну и как эти ребята?» «Просто молодцы. Играют вещи собственного сочинения на народных инструментах. Прежде я даже никогда не слышал, как некоторые из них звучат. Получается совершенно необычное сочетание глубокой древности и сегодняшнего дня». Андрей говорил совершенно искренне. Он действительно вспомнил один из таких домашних концертов, на которых в свое время побывал Дейл. Он только ничего не сказал о текстах песен, которые исполняли те молодые музыканты, поскольку содержание их было отнюдь не безобидным. Андрей был уверен, что Гаттон не побежит тотчас же докладывать обо всем услышанном наблюдателю из управления внутренней стражи. «И все же береженного Бог бережет. Старые истины сейчас верны, как никогда». «И что же, у этих ребят дома мониторов нет?» — поинтересовался Старлей. «Есть, конечно, да только я не видел, чтобы они их включали». «Понятно», — медленно кивнул Гаттон. «Значит, никаких новостей ты не слышал». «Да что случилось-то?» «Два дня назад взбунтовался 5-й батальон неустрашимых», — сказал Гаттон и снова припал губами к кружке. «Теперь понятно, почему на развилке возле Афтера меня остановил комендантский патруль», — кивнул Андрей. 5-й батальон неустрашимых базировался километрах в 5 от Афтера. «Патрули теперь везде», — подтвердил Гаттон. «А к нам в часть перебросили пополнение, которое направлялось к неустрашимым. Совсем пацаны». «Мятеж подавили быстро?» В тот же день. Но говорят, что одному взводу удалось уйти из окружения. Мы, надеюсь, участие в этом не принимали? Не, покачал головой Старли. Просто в части 2 дня была объявлена боевая готовность. Броненосцы там поработали. «Значит, казармы для нового призыва в ряды неустрашимых придется отстраивать заново», — заметил Андрей, представив, как танковый корпус броненосцев утюжит площадь, занятую подразделением мотопехоты. «Это уже не наша забота», — Гаттон качнул головой из стороны в сторону и совсем уж тихо добавил. «Говорят, неустрашимые хотели сдаться, но войска получили приказ уничтожить мятежников». «Кто говорит?» — спросил Андрей. Старлей сделал глоток Гизу и протянул кружку собеседнику. «Ты прям как маленький сержант». Андрей допил остатки Гиза и поставил пустую кружку на землю. «Ладно», — Андрей хлопнул себя ладонями по коленям и решительно поднялся на ноги. «Мотоцикл я тебе вернул, а сумки занесу позже». Гаттон молча кивнул, соглашаясь с таким предложением. Андрей снял багажные сумки с мотоцикла, перекинул их через плечо и, подмигнув на прощание Старлею, зашагал в сторону казарм.